Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение послания к филиппийцам. В прошлой передаче мы начали знакомство с третьей главой, в которой апостол Павел предостерегает от лжеучений. Лжеучителями были иудеи, которые в дополнение к учению Христову требовали исполнения закона Моисеева. Апостол Павел, вспоминая о своей жизни, говорит, что и он когда-то считал так же. Но, обретя Христа, Павел почел тщетою все свои преимущества, которыми он обладал. Принадлежавший роду Израилеву, колену Вениаминову, еврей от евреев, над которым были совершены все положенные обряды в младенчестве, фарисей, ревностно охранявший свои религиозные традиции вплоть до того, что стал гонителем Церкви Божией, Павел, Савл, жил с точки зрения закона непорочно. Но, как он сам говорит, все эти преимущества ничего не дают. Они лишены смысла в сравнении с превосходством личного познания Иисуса Христа. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение послания к филиппийцам. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение третьей главы послания апостола Павла к филиппийцам. Как мы выяснили в нашей прошлой передаче, в этой главе Павел пересматривает всю систему ценностей, по которым он некогда жил. Однажды в жизни апостола Павла произошел коренной переворот, изменивший его взгляды на то, что ранее он считал преимуществами и недостатками. Однажды Савл из Тарса встретил Господа Иисуса на дороге в Дамаск. И это заставило будущего апостола изменить всю систему своего мировоззрения. То, что он прежде считал своими недостатками, стало в его глазах его преимуществами и наоборот. Это был полный переворот в мышлении и восприятии мира этим человеком. Раньше Павел жил полностью, полагаясь на дела плоти в поисках спасения. В начале этой главы апостол перечисляет все то, на что он уповал в свое время и что являлось его религией. Если кто-то и мог надеяться на плоть, то это был Савл из Тарса. Павел мог без стыда сравнивать свою религиозную жизнь и свои религиозные корни с любым человеком, зная, что не будет посрамлен. Кстати, всем этим люди по-прежнему хвастают сегодня. Однако ничто из этого списка не может спасти нас. Давайте прочтем стихи с 4 по 6. «Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божьей, по правде законной, непорочный». Итак, Павел был обрезан на восьмой день своей жизни. Обрезание было основополагающим ритуалом закона Моисея. Понятно, что будущий апостол не сам пришел в храм на восьмой день после своего рождения. Это родители принесли его в храм для совершения обрезания. Однако, упоминая свое обрезание, Павел ясно указывает, что у него были весьма благочестивые и набожные родители. Они воспитали и вырастили его в законе Моисея. Кстати, мы можем вспомнить, что у Господа Иисуса тоже были благочестивые родители, которые принесли младенца в храм для совершения обрезания. В самом начале моего служения была одна вещь, которая сильно печалила и расстраивала меня. Меня очень угнетало, что я не вырос в христианской семье. Мой отец был озлобленным и полным предрассудков человеком, да к тому же еще и весьма склонным к выпивке. Ни разу за свою жизнь он не переступал порога церкви, хотя и заставлял меня регулярно ходить в воскресную школу, за что я теперь благодарю Бога. Однако никогда в нашем доме я не видел Библии и не слышал слов молитвы. А когда я пошел учиться в семинарию, я даже не знал названия многих книг Библии. При этом мне приходилось учиться с другими ребятами, которые росли в христианской среде и знали о духовных вещах несравненно больше меня. Поэтому я все время чувствовал свою неполноценность. И мне казалось, что я упустил в жизни что-то важное. Но Павлу не было свойственно подобное чувство собственной неполноценности. Он мог с гордостью заявлять, что был обрезан на восьмой день, и это сразу указывало на то, в какой среде он рос. Павел сообщает, что он принадлежит к числу истинных израильтян, происходя из колена Вениамина. Для всех евреев принадлежность к колену Вениамина являлась тем же самым, что принадлежность к высшему сословию. Вениамин был любимым сыном старого Иакова, ибо Рахиль умерла при его родах, успев дать новорожденному имя Бенони, сын печали. Но Иаков назвал своего младшего сына Вениамином, сыном правой руки. До знаменитой встречи Иакова с самим Богом в Пенуэле Рахиль была самым ярким событием в жизни Иакова. А потому, смотря на колыбель своего младшего сына, Иаков видел в ней ребенка любимой жены. И Вениамин стал его правой рукой, его тростью, на которую Иаков мог опереться. Также, как я уже говорил в прошлый раз, вполне возможно, что Павел был назван при рождении Савлом в честь своего великого родича, царя Саула. Так что Павел действительно мог гордиться тем, что он происходит из колена Вениамина. Здорово, когда человек может сказать, что его отец был служителем Божьего слова или простым человеком, стоявшим за истиной Писания. С другой стороны, порой это, наоборот, оказывается помехой и препятствием. Мне доводилось встречать людей, которые с гордостью говорили о своих церквях. «С этой общиной меня слишком многое связывает. Я вырос в стенах этой церкви. Мой дедушка был ее основателем, а имя моего отца занесено в памятный список почетных членов. Поэтому я не могу оставить эту общину». Но это, друзья мои, неверная позиция. Особенно если церковь пошла по пути либерализма, а слово Бога перестало проповедоваться с ее кафедры. Однако для Павла принадлежность к колену Вениамина была, несомненно, большим достоянием. Кроме этого, апостол сообщает нам, что он был евреем от евреев. Это значит, что он был в числе лидеров нации и принадлежал к высшему слою религиозной элиты Израиля. Будучи членом партии фарисеев, Савл из Тарса дошел до самых вершин. Именно фарисеи составляли верхушку израильской власти. Это была религиозно-политическая партия, целью которой было возрождение царства Израиля. Эта партия возникла после Вавилонского пленения или же во время того периода. Фарисеи были фундаменталистами. Они верили в достоверность и непогрешимость Писания. Они верили в ангелов, равно как в воскресение и чудеса. Также, по своим политическим взглядам, они были крайними националистами. Кстати, я думаю, что причина, почему фарисеи послали к Иисусу Никодима, состояла в том, что они рассуждали следующим образом. Вот из Галилеи появился новый пророк. Если нам удастся присоединиться к его победоносному шествию, мы сумеем добиться многого, ибо мы умеем манипулировать римскими властями. Фарисеи полагали, что им удастся утвердить новое израильское царство посредством хитрых политических манипуляций. Они искренне желали основать Божье царство уже здесь, на этой земле. Вот почему Павлу было чем гордиться, называя себя фарисеем. Но самым главным земным достоянием и поводом для гордости Савла и Старса было то, что он мог говорить о себе, что по правде законной он непорочен. Заметьте, что апостол вовсе не утверждает, что он был безгрешен или совершен, он лишь говорит, что он мог назвать себя непорочным. В 7 стихе 7 главы своего послания к римлянам Павел рассказывает нам свою историю следующим образом. «Я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Итак, Павел не мог утверждать, что он безгрешен или совершен. Заповеди закона демонстрировали ему его греховность. Дело в том, что если мы нарушим заповедь «не укради», мы можем оставить на месте преступления улики или отпечатки пальцев. То же самое можно сказать об убийстве. Практически невозможно совершить убийство и остаться без наказания. Невозможно совершить прелюбодеяние так, чтобы хотя бы еще один человек не знал об этом. Но можно возжелать чужого, и знать об этом не будет никто. Если бы Павел сам не признавался в своем несовершенстве, мы могли бы решить, что он достиг состояния безгрешной святости. Но апостол открыто говорит, что это не так. Он говорит, что закон умертвил его. Что же имеет в виду апостол Павел, говоря, что по правде законной он непорочен? Это означает, что в свое время он приносил все предписываемые законом жертвоприношения за свои грехи, чтобы удовлетворить требованиям Бога. Савл был искренним человеком. Если говорить о следовании закону, то Савл из Тарса был поистине святым и имел полное право сказать, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Все это находилось в жизни апостола на одной чаше весов. И для него все это было настолько весомо, что он искренне считал, что заслуживает Божьей благосклонности. Савл из Тарса считал все вышеперечисленное своими преимуществами. Но на другой чаше весов был Иисус Христос. Однажды Господь явился Савлу на дороге в Дамаск, и это заставило будущего апостола изменить всю систему своих взглядов. Прочтем 7 стих. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщитою». На одну чашу весов Павел сложил свое происхождение, свою религию, свои личные качества. На вид все это представляло собой весьма внушительный список, но только в глазах людей. Внезапно все это утратило свою ценность, ибо Павел перестал думать обо всем этом, потому что встретил Иисуса Христа. Прежде апостол ненавидел Иисуса и на дороге в Дамаск оказался, преследуя последователей Господа. Но внезапно все то, что было для Савла и Старса преимуществом, утратило свою ценность, и он доверился Господу Иисусу Христу. Друзья мои, если бы вся система ценностей в этой стране преобразилась подобным образом, это расстроило бы всю экономику современного общества. Это привело бы к неотвратимой революции. Но на самом деле любое истинное обращение является революцией, потому что все то, что ранее считалось преимуществом, теряет свою ценность. И наоборот. Все переворачивается с ног на голову, все начинает выглядеть и действовать по-другому. Именно в этом и состоит суть прихода к Богу. Мне кажется, что между 7 и 8 стихами этой главы имеется какой-то логический и даже временной разрыв. Я не знаю продолжительность этого промежутка времени, но мне кажется, что он занимал большую часть жизни Павла, от момента его обращения и до времени написания данного послания. За это время апостол совершил свои миссионерские путешествия, а в тот самый момент он находился в темнице в Риме. И вот что Павел пишет в 8 стихе, взирая на все с перспективы всей прожитой жизни. «Да и все почитают щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Обращение Павла не было каким-то кратковременным мгновенным переживанием. Некоторые люди полагают, что обретение спасения происходит так. Человек приходит к какому-то жертвеннику и вдруг ощущает нечто. Это может быть, например, какое-то видение или иное переживание, а в результате он на краткий миг как бы возносится в небесные высоты, но на этом все и заканчивается. Нет, дорогие мои, обращение — это нечто, что остается с нами навсегда, а не ограничивается одним единственным кратким мигом. Несмотря на то, что обращение действительно происходит в течение доли секунды, его отголоски и следствия длятся в течение всей жизни. И освящение христианина — это вовсе не какое-то необыкновенное эмоциональное переживание. Это ежедневное хождение перед Богом и упование на Него. Павел говорит, что с самого момента своего обращения он живет для Христа. Он пережил потерю всего в своей жизни, а Иисус Христос занял в его жизни главное место. То, что Савл из Тарса прежде считал самым главным, превратилось для апостола Павла в пустоту, тщету. Фактически апостол признается, что выбросил свою религию как ненужный мусор. Он выбросил как мусор все, чему прежде доверял и на что полагался. Сейчас он уповает в своем спасении только на Господа Иисуса и только на Него одного. Я помню, как кто-то из моих бывших учителей говорил: «Когда я обрел спасение, я потерял свою религию». Многим людям нужно отбросить свою религию и обрести Иисуса Христа. Как это произошло с апостолом Павлом? Все в его жизни кардинально изменилось. Все прежде почитаемое, как великие ценности, разом оказалось среди ненужного хлама. А в следующем стихе Павел дает теологическое осмысление всего того, что произошло с ним. Прочтем 9 стих. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Именно этот стих однажды полностью изменил жизнь Джона Буньяна, будущего автора знаменитой книги «Путь пилигрима». Как-то ночью Буньян шел через кукурузное поле, размышляя о том, как ему придется однажды стоять перед Богом. И внезапно он увидел себя таким, каким он являлся на самом деле. Не просто грешником, но грешником от самой макушки и до пят. Грешником до самого мозга костей. Внезапно Джон Буньян осознал, что у него самого нет ничего, тогда как у Христа есть все. Павел пишет, что его собственная праведность была праведностью закона. К примеру, в прошлом Савл мог гордиться тем, что соблюдает заповедь о субботе. Но, придя ко Христу, тот же самый человек написал в своем послании к Колоссянам, в 16 стихе 2 главы, что никто не вправе осуждать нас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Друзья мои, я мог бы хвалиться тем, сколько раз в году я проповедую в церкви, сколько радиопрограмм я подготовил за свою жизнь. Однако все это не имеет для моего спасения ровным счетом никакого значения. Моя собственная праведность — это всегда праведность от закона, праведность по меркам закона. Но сам Бог некогда сказал, что вся людская праведность в его глазах, как запачканная одежда. Давайте прочтем 6 стих 64 главы книги пророка Исаии. «Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносят нас». Однако Бог этой вселенной не прачечная, чтобы его интересовала запачканная одежда людей. Его интересуют падшие грешники, ибо именно им он дает очищение. Так что Павлу пришлось отказаться от притязаний на собственную праведность. Как-то много лет назад мне довелось участвовать в большой евангелизационной кампании среди молодежи. Мне вспоминаются двое молодых людей, которые пришли ко Христу в ходе этих мероприятий. Эти ребята были родом из весьма известных и состоятельных семей, а учились в одном из самых престижных университетов. С земной точки зрения у них было все. Это были весьма одаренные, обаятельные, молодые люди, а потому их пригласили рассказать свои свидетельства перед началом моей проповеди. Выйдя за кафедру, они оба начали рассказывать, что сейчас, после своего обращения, они начнут использовать для Господа все свои дарования и таланты. Когда я закончил свою проповедь, мне захотелось пригласить их обоих на чашечку кофе. Какое-то время мы беседовали, и, наконец, я сказал. «У меня возник вопрос, который несколько беспокоит меня, так что я решился спросить вас. Вы сами сказали с кафедры, что у вас есть удивительные таланты, которые вы готовы использовать для Иисуса. Я бы хотел узнать, что именно вы имели в виду?» «Вы танцевали в ночных клубах, вы всячески развлекались и вели весьма свободную жизнь. Неужели вы считаете, что Иисус может использовать все это?» В смущении эти ребята признали, что подобный вопрос никогда не приходил им в голову. А я сказал, «Поймите, что когда вы приходите ко Христу, вы приходите к Нему как никчемные грешники». Вы не можете ничего предложить ему, ибо у вас попросту ничего нет. Вы подобны жалким нищим на дороге. У вас нет ничего, а у него есть все. И он предлагает это все вам. Давайте, друзья мои, постараемся сделать так, чтобы этот стих как следует проник в наше сознание. Ибо всем нам нужно найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Очень важная фраза в этом стихе — это слова «по вере». Это значит, что во всем этом мире есть только один способ, как мы можем получить такую праведность. Мы не можем заработать ее, не можем ее купить или украсть. Единственная возможность — это просто довериться Христу. И эта праведность от Бога по вере дается нам только из-за того, что когда Христос умер на кресте, Он забрал все наши грехи, а затем воскрес из мертвых для нашего оправдания и святости. Друзья мои, Бог не мог приблизить нас к себе, когда мы были еще невозрожденными грешниками. В его глазах мы представляли собой омерзительное зрелище. И, на мой взгляд, самая удивительная истина во всем христианском богословии состоит в том, что наш Господь, несмотря ни на что, возлюбил нас и отдал за нас самого себя. Так что теперь мы приняты в возлюбленном. Давайте помнить об этом. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.